Вильям перевернулся с боку на бок, проснулся и уставился, выпучив глаза на потолок. А еще через 2 минуты госпожа Эликсир спустилась в кухню, вооруженная лампой, кочергой и, что важнее всего, в бигуди. Не спасовать перед такой комбинацией мог лишь обладающий действительно железным желудком злоумышленник.
«Господин Деслов, что ты себе позволяешь? Уже полночь!»
Вильям лишь на мгновение поднял взгляд, продолжая открывать ящики буфета.
«Прошу прощения, госпожа Эликсир, я случайно уронил кастрюлю, готов возместить любой ущерб. Где же эти весы?»
«Весы?»
«Весы! Кухонные весы! Где они?»
«Господин Деслов, я...»
«Где эти клятые весы, госпожа Эликсир?» В отчаянии заорал Вильям.
«Господин Деслов, как тебе не стыдно?»
«Госпожа Эликсир, на чашу этих весов может быть положено будущее всего города!» Выражение смертельного оскорбления на лице госпожи Эликсир постепенно исчезло, сменившись полным недоумением.
«Что? На чашу моих весов?»
«Да, да, вполне возможно!»
«О, они в чулане, рядом с мешком муки. Всего города, говоришь?»
«Весьма вероятно!» Вильям торопливо сунул в карман тяжелые бронзовые гирьки.
«Возьми старый мешок из-под картошки!» — посоветовала госпожа Эликсир, очень взволнованная услышанным.
Вильям схватил мешок, запихнул в него весы и бросился к двери.
«То есть с университетом, рекой и всем прочим?» —
с беспокойством уточнила хозяйка пансиона. «Да, да, конечно!»
«На моих весах?»
«Да!»
«В таком случае, молодой человек», — высокомерным тоном произнесла ему вслед госпожа Эликсир, — «не забудьте потом хорошенько их вымыть!»
Бег Вильяма замедлился уже в конце улицы. Тащить огромные чугунные кухонные весы и полный набор гирек оказалось весьма нелегко. Но именно в этом и крылась разгадка. В весе! Он то бегом, то шагом волок проклятый мешок через скованный морозом ночной город, пока, наконец, не добрался до тусклой улицы. В конторе инфо еще горел свет. «Зачем торчать допоздна на работе, если все новости можно придумать днем?» – подумал Вильям. «Вот у меня новости настоящие. Весомые такие новости». Он долго барабанил в дверь правды, пока ему не открыл заспанный гном. Оттолкнув пораженного гнома, Вильям подбежал к своему столу и с грохотом водрузил на него мешок с весами и гирьки.
«Буди господина Хорошагару!» — крикнул он. «Мы должны срочно выпустить следующий номер! А еще мне нужны $10!»
Хорошагара, поднявшийся из подвала в ночной рубашке, но в шлеме, не сразу понял, что от него требуется.
«Не просто $10!» — пытался втолковать озадаченным гномом Вильям. «А $10 монетами, не сумма в $10.
«Зачем?»
«Чтобы узнать, сколько весят $70,000.
«Но у нас нет $70,000.
«Послушайте, $1 тоже хватит, в смысле монеты», — терпеливо объяснил Вильям. «Но с 10 будет точнее, вот и все».
10 нужных монет, наконец, появились из денежного сундука гномов и были тщательно взвешены. Потом Вильям открыл блокнот на чистой странице и углубился в расчеты. Гномы, затаив дыхание, словно перед ними вершился какой-то алхимический опыт, наблюдали за ним. В конце концов Вильям поднял голову. Глаза его светились так, будто он раскрыл страшную тайну.
«Почти 1/3 тонны!» — объявил он. «Вот сколько весят $70,000. Полагаю, хорошая лошадь способна вести такой груз и всадника, но... Ветеринарий всегда ходил с тростью, вы же сами видели. У него ушла бы целая вечность на то, чтобы навьючить лошадь. И даже если бы ему удалось избежать, он не смог бы ехать слишком быстро. Ваймс должен был догадаться. Он ведь говорил, что это неправильные факты, глупые факты. Хороша гора уже занял свое привычное место у кассы со шрифтами.
«Жду указаний, шеф»,
— сказал он. Итак, Вильям задумался. Он знал факты, но что эти факты предполагают? Набирай заголовок. Кто подставил лорда Витинари? А статья будет начинаться... Вильям смотрел, как порхают пальцы хороша горы, выхватывая из ящичков нужные буквы. Анкморпоркская стража полагает, что по крайней мере еще одно лицо было участником...
«Перипетии!»
— подсказал хороша гора. «Нет».
«Кавардака?»
«Нападение, совершенного во дворце утром во вторник». Вильям сделал паузу, чтобы гном успел набрать произнесенные слова. Он уже научился читать набираемое по пальцам хороша горы, танцующим над ящичками с буквами. «Ты пропустил букву «Ц».
«О, извини. Давай дальше».
«Улики указывают на то, что лорд Витинари не нападал на своего секретаря, как считалось раньше, а стал свидетелем совершаемого преступления». Пальцы стремительно летали над ящичками. С О В Е Р Ш А Е М О Г О пробел П Р Е С Т У, и вдруг они остановились.
«Ты уверен?»
— спросил хороша гора. «Нет, но эта теория ничуть не хуже остальных», — пожал плечами Вильям. «Лошадь навьючили не для того, чтобы сбежать, а для того, чтобы ее обнаружили. У кого-то был план, но он сорвался. Вот в этом я практически уверен. Так, дальше, с новой строки. Обнаруженная в конюшне лошадь была нагружена третью тонны монет. Но учитывая состояние здоровья Патриция...» Один из гномов разжег печь, другой снимал с машины отпечатанные формы прошлого выпуска новостного листка. Помещение снова оживало.
«Итого около 8 дюймов плюс заголовок», —
подытожил хороша гора, когда Вильям закончил диктовать.
«Люди будут ушемлены. Ты хочешь еще что-нибудь добавить? Госпожа Сахуриса написала статью о приеме у леди Силачи. Есть еще пара коротких заметок?»
Вильям зевнул. Последнее время он совсем мало спал. «Добавляйте», — махнул рукой он.
«Кстати, когда ты уже ушел домой, пришло сообщение из Ланкра», —
вспомнил хороша гора.
«Посыльный обошелся нам в 50 пенсов. Помнишь, ты днем посылал сообщение по семафору? Ну, насчет змей», —
добавил он, увидев лишенное выражение лицо Вильяма. Вильям взял в руки лист папиросной бумаги. Сообщение было аккуратно записано четким почерком клик-оператора. Вероятно, это было самое странное сообщение, когда-либо переданное при помощи передовых технологий. Король Ланкра Веренс тоже понимал, что стоимость семафорных услуг напрямую зависит от количества слов. «Женщины Ланкра не имеют ПВТ, не имеют обыкновения вынашивать змей ТЧК. Родившиеся этом месяце Вильям, Ткач, Констанция, Прутоплец, Катастрофа, Возчик, все. Плюс руки-ноги, минус чешуя-клыки».
«Ха!» — воскликнул Вильям. «Попались! Дайте мне 5 минут, я быстренько напишу об этом заметку. Скоро мы увидим, способен ли меч правды сразить дракона лжи!»
Бадони ласково посмотрел на него.
«А разве не ты говорил, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир убежать?»
«Но это самое что ни на есть правда!»
«Неужели? «А где тогда ее башмаки?»
Хороша гора кивнул зевающим гномом.
«Парни, можете отправляться спать. Я сам справлюсь».
Он подождал, пока все спустятся по лестнице в подвал, а потом сел на стул и достал маленькую серебряную коробочку.
«Понюшку хочешь?»
— спросил он, открывая коробочку и протягивая ее Вильяму.
«Лучшее, что удалось придумать людям. Ватсоновский, ядреный».
Вильям покачал головой.
«Господин Деслов, ради чего ты всем этим занимаешься?»
Спросил хороша гора, заправляя в каждую ноздрю по гигантской порции табака.
«Ты о чем?»
«На самом деле я тебе благодарен, и даже очень»,
признался хороша гора.
«Благодаря твоему листку мы хоть как-то держимся, ведь заказов с каждым днем все меньше. Похоже, скоро в каждой гравюрной мастерской будет своя отпечатня. А мы этим прохвостом проложили дорогу. Впрочем, они все равно рано или поздно покончили бы с нами. Ведь за ними деньги. Кое-кто из парней уже поговаривает, мол, надо продавать дело и возвращаться на свинцовые рудники».
«Вы не можете так поступить?»
«Вернее сказать, это ты не хочешь, чтобы мы так поступили?»
— поправил хороша гора.
«И я тебя понимаю, но мы скупили чуток деньжат. С нами все будет в порядке. Отпечатную машину мы без труда продадим. Наверняка продадим. То есть мы сможем вернуться домой с деньгами. Мы занимались этим только ради денег». «А вот ради чего этим занимаешься ты?»
«Я? Ради...»
Вильям замолчал. На самом деле он никогда не задумывался о том, чем хочет заниматься, а чем не хочет. Не принимал такого решения. Одно плавно переходило в другое, а потом понадобилось кормить отпечатную машину. Она и сейчас ждала, когда ее покормят. Ты работаешь изо всех сил, кормишь ее, но буквально через час выясняется, что она снова проголодалась. А в результате все твои труды оказываются в бочке номер 6 на фабрике Гарри Мочи. И на этом неприятности вовсе не заканчиваются, а только начинаются. У него вдруг появилась реальная работа с реальными рабочими часами, но в действительности все сделанное им было не более реальным, чем песочный замок на заливаемом волнами берегу.
«Я не знаю», — наконец признался он.
«Наверное, я занимаюсь этим, потому что больше ничего не умею. А теперь и вовсе не представляю для себя другого занятия».
«Но я слышал, у твоей семьи куча денег».
«Господин хороша гора, я абсолютно бесполезный человек. Воспитан быть таким. Согласно традиции, я должен просто шляться по улицам и ждать, пока не разразится война, чтобы совершить на ней какой-нибудь безумно храбрый поступок и быстренько погибнуть. Основное наше занятие, таких людей, как я, сохранять верность. Главным образом, неким идеалом».
«Вижу, с родственниками ты не ладишь».
«Послушай, ты хочешь поговорить по душам? А вот мне этого не хочется. Мой отец не очень приятный человек. Нарисовать картинку? Он не любит меня, я не люблю его. Если уж на то пошло, то никого не любит. Особенно гномов и троллей».
«Нет такого закона, в котором говорится, что нужно любить гномов и троллей»,
заметил хороша гора. «Да, но должен быть закон, который запрещал бы не любить их так, как не любит он».
«Ага, ты действительно нарисовал картинку».
«Может, ты слышал термин «низшие виды»?»
«Вот теперь еще и раскрасил».
«Он именно поэтому отказался жить в Анкморпорке. Говорит, что здесь слишком много грязи».
«А он весьма наблюдателен».
«Я имею в виду...»
«Я понимаю, что ты имеешь в виду»,
— перебил его хороша гора.
«Мне приходилось встречаться с такими людьми».
«Ты сказал, что делал все это ради денег». промолвил Вильям. «Неужели это действительно так?» Гном кивнул на аккуратно сложенные от печатной машины свинцовые слитки.
«Мы хотели превратить свинец в золото», — сказал он. «Свинца у нас много, а золота мало».
Вильям вздохнул. «Гномы только и думают, что о золоте», — так говаривал мой отец.
«В чем-то он прав», — подтвердил Хороша Гора, засовывая в ноздри очередную порцию табака. «Но люди ошибаются в одном. Понимаешь ли, если человек думает только о золоте, значит, он скряга. А если гном думает только о золоте, он просто гном. Есть разница. Взять, к примеру, этих черных людей из Очудноземья. Как вы их там называете?»
«Я знаю, как их называет мой отец», — буркнул Вильям. «Но лично я называю их люди, живущие в Очудноземье».
«Правда? Ладно, неважно. Так вот, я слышал, что существует племя, в котором мужчине разрешают жениться только после того, как он убьет леопарда и подарит его шкуру женщине. У нас примерно то же самое. Гному, чтобы жениться, нужно золото».
«Что? В качестве приданого? Но я думал, в гномьем сообществе нет разницы между...»
«Ее и нет. Поэтому, когда два гнома женятся, каждый из них выкупает другого у его родителей».
«Выкупает?» — недоверчиво спросил Вильям. «Как вообще можно покупать людей?»
«Вот видишь», — хмыкнул Хороша Гора, — «типичное культурное недопонимание. Для того, чтобы вырастить гнома с молодых ногтей до брачного возраста, требуется много денег. Еда, одежда, кольчуги. За много лет набегает приличная сумма. Ее следует возместить. Ведь ты забираешь нечто такое, во что очень долго вкладывали деньги. И возместить эту сумму необходимо золотом. Такова традиция. Или драгоценными камнями. Они тоже подойдут. Слыхал нашу присказку? Ценится на вес золота. Конечно, если гном работал на своих родителей, это учитывается в соседнем разделе бухгалтерской книги. Но тянуть со свадьбы не стоит. Ведь твой долг все копится и копится. И к зрелым годам может достичь приличной суммы. Ты как-то странно на меня смотришь».
«Просто мы так не поступаем», — пробормотал Вильям. Хороша Гора внимательно посмотрел на него.
«Правда? В самом деле? А что вы используете вместо денег?»
«Говорим спасибо, все такое», — пожал плечами Вильям. Он хотел, чтобы этот разговор прекратился, немедленно. Лед под ногами становился все тоньше.
«Спасибо, но хлеб не намажешь».
«Ну да, но...»
«И шо? Все? И никаких проблем?»
«Ну, иногда проблемы все ж бывают».
«Мы тоже умеем быть благодарными. Но по нашим обычаям, молодожены должны начать совместную жизнь в состоянии, которое называется гдарака, то есть как свободные, необремененные долгами новые гномы. Кроме того, родители могут преподнести им очень щедрый свадебный подарок, который стоит гораздо дороже выкупа. Этот вопрос решается между гномами на основе любви и уважения, а не по результатам дебита-кредита. Очень человеческие, кстати, слова, которые совсем не подходят для описания отношений между нами. Данная традиция существует давно, уже много тысяч лет, и вполне всех устраивает».
«А вот человеку все это кажется несколько холодным и расчетливым», — ответил Вильям. Хороша Гора снова наградил его внимательным взглядом.
«Это по сравнению с теплыми и прекрасными отношениями между людьми?»
— уточнил он.
«Можешь не отвечать. Как бы то ни было, я и Бодони хотим вместе открыть шахту. А мы очень ценные гномы. Мы знаем, как добывать свинец и думаем, нам хватит пары лет, чтобы полностью рассчитаться».
«Вы намереваетесь пожениться?»
«Хотим»,
— кивнул хороша гора.
«О, примите мои поздравления», — сказал Вильям.
Он был достаточно умен и не стал комментировать тот факт, что будущие счастливые новобрачные больше смахивают на низкорослых и длиннобородых воинов-варваров. Впрочем, именно так выглядят все традиционные гномы.
Даже если два гнома решили пожениться, все равно и к тому, и к другому в подавляющем большинстве случаев применялось местоимение «он». Просто предполагалось, что один из них там, под кольчугой, гномиха, и оба новобрачных знают, кто именно. Традиционные гномы предпочитали не обсуждать всякие скользкие половые вопросы. Возможно, из скромности, а возможно потому, что эти вопросы не особо их интересовали. И определенно потому, что все гномы придерживались весьма простой точки зрения. Если два гнома решили пожениться, это касается только их двоих.
Хороша гора усмехнулся.
«Не стоит так волноваться об отце, юноша. Люди с возрастом меняются. Вот моя бабушка раньше считала людей безволосыми медведями. Теперь она так не считает».
«И что заставило ее изменить свое мнение?»
«Я бы сказал, что могила».
Хороша гора встал и похлопал Вильяма по плечу.
«Давай закончим листок, а как ребята проснутся, начнем отпечать».